По мере того, как президент Сирии Аль-Асад ужесточает контроль над страной и посылает все новые армейские и танковые части в мятежный город Дера, начала проявлять активность сирийской оппозиции в эмиграции. В Стамбуле во вторник и в среду прошла встреча сирийских оппозиционных групп, после которой один из ее организаторов, Мульхам Аль-Дроби, попросил западного вмешательства в ситуацию и заявил:
«Народ Сирии достоин получить свободу и уважение, как все остальные люди мира. Кровопролитие в Сирии должно немедленно прекратиться, пыткам и незаконным арестам надо положить конец».
По некоторым данным, аналогичная встреча в ближайшие дни должна состояться и в Москве. Между тем, в самой Сирии, судя по публикациям в прессе, происходят и определенные политические процессы, которые внушают беспокойство правозащитникам и оппозиции. А именно, президент Аль-Асад, по их утверждению, начал использовать фактор религиозного разнообразия страны для того, чтобы удержаться у власти. Об этом мы и говорим с профессором Центра стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии Национального оборонного университета США Мурхафом Жижади. Насколько опасна в Сирии игра на религиозных чувствах? Или все-таки политика построения в последние 40 лет светского государства исключает возможность межрелигиозных столкновений?
Это серьезный и опасный поворот событий. В Сирии у власти режим, который пытается использовать межконфессиональные отношения для того, чтобы запугать народ. Они сейчас говорят о том, что если это движение к демократии и свободе продолжится, то в стране будет межконфессиональная война. Они говорят алавитскому меньшинству, что если сменится правительство, то это меньшинство пострадает. Это с одной стороны. А с другой они заявляют суннитскому большинству, что алавиты не допустят перемен. Разыгрывать эту карту исключительно опасно. В Сирии есть раздел общества по религиозному признаку, и единственное, что удерживало страну как единое целое, это политика светского государства. Хотя должен подчеркнуть, что сами протестующие против этого режима говорят о единстве общества против режима, который подчинил себе страну.
Давайте поговорим об истории взаимоотношений суннитов и алавитов в Сирии. Ведь в какой-то момент на части территории нынешней Сирии существовало отдельное свободное государство алавитов, которое присоединилось к Сирии чуть позднее, в 30-х годах прошлого века.
В Сирии во времена господства Османской империи доминировали сунниты. Но религиозный вопрос в стране не стоял. Религиозный вопрос встал в повестку дня только после того, как Османская империя проиграла Сирию союзникам, и Сирия оказалась под французским мандатом. Французам было выгодно углублять различия внутри самого сирийского общества. Именно поэтому страна была поделена на отдельные территории и даже государства. Так что на короткий исторический промежуток алавиты получили свое государство. Дамаск – свое, Халеб – свое. Именно французская политика, разделяя властвуй, дала зеленый свет религиозным разногласиям. Но, тем не менее, Сирия после освобождения от французского господства объединилась, и ею опять стали управлять сунниты. И так продолжалось до 60-х годов, до возникновения партии Баас, партии арабского социалистического возрождения. Партию в большом количестве поддержали сирийские меньшинства – алавиты, христиане, друзы и так далее, потому что партия давала им равенство перед законом. Постепенно к алавитам стал переходить и контроль над армией, хоть и не без попыток военных переворотов. Но в результате именно алавиты стали основной силой правящего режима.
Как сунниты относились к алавитам до прихода к власти партии Баас? Ведь с приходом этой партии в среде суннитов было даже недовольство, что алавиты не могут править страной, потому что они не мусульмане. То есть сунниты рассматривали алавитов как неисламскую секту.
Алавиты на самом деле были обнищавшей прослойкой населения. Крупные землевладельцы-сунниты нанимали их в качестве подсобных рабочих. И вы правы, алавиты находились в ущемленном и подчиненном положении. Так что в дополнение к религиозным разногласиям между суннитами и алавитами существовал классовый конфликт. Конечно, я в данном случае немного обобщаю. И все не так уж просто. Но в целом это был классический пример эксплуатации.
А что касается принадлежности алавитов к исламу,
некоторые наиболее радикальные суннитские элементы рассматривали алавитов как еретиков, в лучшем случае как боковую ветвь исмаилитов в шиитском исламе. Так что есть небольшое число радикальных суннитов, которые не признают алавитов как мусульман, но большинство все-таки считают их последователями исламской веры. Так что схизма здесь есть, и именно этот раскол или религиозные различия, на мой взгляд, и пытается использовать нынешняя власть для того, чтобы выжить.
Напомню, мы беседуем с профессором Центра стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии Национального оборонного университета США Мурхафом Жуйжати. В прошлом выпуске программы я привела отрывок из обращения Союза сирийских племен, в котором говорится, цитирую, «Режим уничтожил национальную экономику, разграбил ресурсы страны, превратил их в частную собственность семьи Аль-Асада, семьи Маклуфа, семьи Шалиша, семьи Аль-Асхада, семьи Аль-Акрас». Это заявление показалось мне весьма любопытным, потому что оно проливает свет на клановую, племенную структуру Сирии, подчеркивает ее, а не религиозные различия. Или клановые и религиозные разграничения – это одно и то же?
Нет, это разные вещи. В дополнение к религиозным различиям в сирийском обществе есть раздел и по социальной линии, и по линии кланов и племен. И племен в Сирии немало. Но вот это обвинение, которое вы привели, исходит не столько даже от племен, сколько от большинства сирийских граждан. Одно из требований к режиму – остановить коррупцию. В последние годы коррупция драматическим образом выросла из-за того, что те, кто находится у власти, получили необычайные привилегии и раздали богатство своим семьям, друзьям и приятелям.
Но если говорить о племенах, то могут ли они влиять на политическую ситуацию в стране? Могут ли привести к расколу, как это произошло, например, в Ливии?
Я не стал бы говорить о расколе, но племена играют важную роль как система социальной организации общества. Лидеры племен могут мобилизовать население, и они могут мобилизовать его либо за правительство, либо против. И хотя я бы не стал говорить о разделе страны как территории, племенные лидеры могут организовать оппонентов режима.
Если посмотреть, например, Ливии, то там Муаммар Каддафи проводил довольно искусную племенную политику, не только поддерживая свое племя, но и подкупая отдельные племена с помощью нефтяных доходов. Как строилась политика отца и сына Асадов по отношению к племенам? Тоже по принципу «разделяй властвуй».
Нечто подобное в Сирии уже происходило, хотя племена и не играют в этой стране столь важную роль, как в Ливии. Аль-Асад пытался кооптировать лидеров определенных племен, раздавая им привилегии и посты в правительстве и армии. Повторяю, только для того, чтобы кооптировать их.
Об оппозиции внутри самой Сирии известно довольно мало, но как вы полагаете, кто сейчас выступает с протестами в различных городах страны, в той же Дараа?
Насколько я понимаю, это различные комитеты, представляющие одно движение молодых людей, технологически продвинутых и организующих протест снизу. Это не продукт какой-то политической партии, и мне кажется, что должно пройти время, чтобы зазвучали какие-то политические голоса тех, кто попытается вскочить на подножку и использовать ситуацию. To jump
on the bandwagon. Мы беседовали с профессором Центра стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии Национального оборонного университета США Мурхафом Жуйжати.